13. За всю свою долгую жизнь Хилман не встречал мужчины крупнее, чем Батч Монстр Дуган. Даже отец Джастина Хёрда Генри, а он был ростом 6 футов 6 дюймов, весил 380 фунтов и боком протискивался во многие двери, куда не вмещались его широкие плечи, и тот чуточку не дотягивал до его габаритов. Вот если бы поднабрал 20-30 фунтов, тогда еще может быть. Уже во время приветственного рукопожатия Эф убедился, что стал предметом хевенских сплетен, прочитал это на лице Дугана. «Присядьте, мистер Хилман». Полицейский опустился в просторное крутящееся кресло, которое чуть не треснуло под его весом. «Чем могу быть полезен?» «Он ждет, что я начну бредить», — бесстрастно подумал старик, припомнив, как сам ожидал того же от Фрэнка Гаррика, когда тот приставал к прохожим на улице. «Что ж, постараюсь не разочаровывать парня». «И все-таки будь осторожен, Эф, а вдруг получится? Ты ведь точно знаешь, чего хочешь, правда?» «Думаю, вы действительно можете быть мне полезны», — проговорил старик, радуясь тому, что сегодня хотя бы трезв. Беседовать с тем репортером после нескольких кружек пива было серьезной ошибкой. «В газетах пишут, что завтра вы будете на похоронах Рут Макосланд». Дуган кивнул. «Рут была моим близким другом. А с вами поедет кто-то еще из Дерри? Говорят, ее муж служил в полиции, да и сама она была как-то причастна. Само собой, пост городского констебля — невеликое дело, но вы же поняли, что я имею в виду. Скажите, туда поедет еще кто-нибудь?» Дуган нахмурился, а хмуриться было чем, с таким-то широким лбом. «Мистер Хилман, к чему вы клоните? Не совсем понимаю». «А я сегодня ужасно занят, если вы вдруг не в курсе», — было написано на его лице. «Два копа исчезли. Все указывает на то, что они наткнулись на браконьеров и схлопотали по пуле в лоб. Мало этих забот. Моя давняя подруга Рут Макуслан скончалась, и у меня нет ни времени, ни терпения слушать всякие бредни. Поймете, у нее ведь были друзья, которые тоже поедут в Хейвен». «Да, человек 6 или больше. Я отправляюсь чуть раньше остальных. Нужно потолковать кое с кем о последнем деле». Эф кивнул. «Я в курсе насчет последнего дела. А вы, наверное, в курсе насчет меня. Или вам так кажется?» «Мистер Хилман?» «Я сболтнул лишнего не тому человеку и в неподходящее время», — невозмутимо продолжал старик. «Нужно было вести себя умнее, но горе часто лишает нас разума. Мой младший внук пропал без вести, а старший лежит в коме». «Да, я слышал». «Я тогда чуть умом не тронулся, плохо соображал, что делаю. Но я разболтал кое-что сиделкам, а потом сунулся в Бангар к тому журналисту, Брайту. Подозреваю, вам передали большую часть того, что я ему наговорил». «Да, кажется, вы полагаете, будто в деле об исчезновении Дэвида Брауна сыграл роль некий заговор». Эф чуть не расхохотался. «Какое странное, но уместное слово. Ему бы и в голову не пришло». «О да, тут не просто заговор, дьявольский заговор». «Так точно, сэр, именно так я и полагаю. А еще думаю, что эти три случая — исчезновение моего внука, тех полицейских и гибель Рут Макусланд, которая, кстати, и мне приходилась подругой, связаны между собой теснее, чем вам сейчас кажется». Это немного встряхнуло Дугана, и его холодный пренебрежительный взгляд потеплел. Казалось, он только что по-настоящему увидел перед собой человека Эверетта Хилмана, а не просто седого хрыча, явившегося поутру отнимать его драгоценное время. «Может, вы лучше намекнете мне, о чем идет речь?» — спросил полисмен, доставая блокнот. «Нет, уберите это». Дуган молча посмотрел на собеседника. Блокнот убирать не стал, но карандаш положил. «Брайт записал меня в сумасшедшие, хотя и не слышал и половины всего». Старик вздохнул. «Так что вам я пока ничего не скажу. Только одно. Я уверен, что Дэвид жив. Вряд ли мой внук еще в Хейвене, а вот мне туда нужно вернуться, чтобы выяснить, где он. Но есть причины, веские, разумеется, считать, что меня там не ждут с распростертыми объятиями. И что, если я туда сунусь еще раз, то пропаду как Дэвид или погибну как Рут в результате несчастного случая». Батч Дуган переменился в лице. «Полагаю, — начал он, — я должен попросить у вас объяснений, мистер Хилман». «Не стану я объяснять. Не могу. Я кое-что знаю, о чем-то догадываюсь, но доказательств-то на руках ни единого». «Глупо звучит, правда? А вы посмотрите в мои глаза и поймите хотя бы одно. Я говорю вам то, во что верю сам». Полицейский вздохнул. «Мистер Хилман, поработай вы на моем месте. Знали бы, какие искренние лица у большинства лжецов». Эв хотел что-то сказать, но Дуган покачал головой. «Ладно, не обращайте внимания. Ерунда. Я с воскресенья не спал и 6 часов, и чувствую, что становлюсь староват для таких нагрузок. Видите ли, я в вашу искренность верю, но вы же только сыплете зловещими намеками, ходите вокруг да около. Иногда люди так ведут себя из страха, но чаще, потому что им нечего больше сказать. Как бы там ни было, я не жених, чтобы вас уговаривать, а вы не невеста на выданье. Я на ваши вопросы ответил. Может, изложите свое дело?» «Хорошо. Я здесь по двум причинам. Во-первых, хотел удостовериться, что в Хейвене завтра будет много копов. Когда рядом полиция, меньше шансов, что случится нечто плохое, вы не находите?» Дуган ответил молчанием и беспристрастным взглядом. «А во-вторых, сообщить, что и я завтра буду в Хейвене. Только не на похоронах. У меня припасена ракетница, так что если во время церемонии вы или кто-то из ваших людей заметите в небе большую вспышку, знайте, что я нарвался на такое безумие, что никто никогда не поверит. Вы же сами сказали, что возвращение в Хейвен может причинить вред вашему здоровью». Лицо собеседника оставалось непроницаемым, но это не важно. Эв понял, что Дуган вернулся к первоначальной версии. Перед ним сидит полный псих. «Я сказал, скорее всего, но при определенных условиях, может быть, и обойдется. В Хейвене все любили Рут. Не мне вам об этом рассказывать, полагаю. Почти весь город явится на церемонию. Не уверен, что перед смертью ее любили так же сильно, как прежде, но факт остается фактом. Явятся многие». «Почему вы так думаете?» — вмешался Дуган. «Или об этом тоже нельзя говорить?» «Нет, отчего же. Если на кладбище никто не придет, это будет выглядеть подозрительно». «Для кого?» «Для вас. Для других полицейских, которые знали ее и ее покойного мужа. Для политиков из Комитета Демократической партии Пенобскота. Да я даже не удивлюсь, если конгрессмен Бреннан пришлет кого-нибудь из Огасты. Рут вкалывала на него как проклятая, когда он пробивался в Вашингтон. Ее знали не только в Хейвене, от этого им никуда не деться. Словом, горожане оказались в положении семьи, которая и не хотела бы закатывать вечеринку, но приходится. Надеюсь, они будут настолько заняты тем, чтобы пустить гостям пыль в глаза, притворившись нормальными, что даже и не заметят моего пребывания в Хейвене». Батч скрестил руки на груди. Эв попал в точку. Если поначалу полисмен еще испытывал сомнения, а вдруг Дэвид Брайт, этот необычайно тонкий знаток человеческих душ, на сей раз ошибся, и Хилман на самом деле здоров, теперь ему было не по себе. Старик оказался не просто чокнутым, а совсем чокнутым. А между тем, трудно не поверить этому невозмутимому рассудительному голосу и твердому взгляду. «Послушать вас, так можно подумать, будто все жители Хейвена что-то замышляют», — произнес полицейский. «А, по-моему, это невозможно. Так и знайте». «Вот-вот. И любой нормальный человек скажет то же самое. Поэтому им так долго все сходит с рук. Знаете, 50 лет назад казалось, что невозможно создание атомной бомбы. Тогда посмеялись бы над рассказом о телевидении. Я уж молчу о видеомагнитофонах. Люди не меняются, мистер Дуган. Большинство из них видит не дальше своего носа. Попробуйте рассказать им, что мир продолжается и за горизонтом. Вас и слушать не станут». Тут Эв поднялся и протянул руку через стол с таким видом, словно даже не сомневался, что батч ее пожмет. Полицейский от изумления так и сделал. «Честно сказать, я сразу понял, что вы сочтете меня полоумным». Старик виновато улыбнулся. «Да еще столько всего наговорил и, боюсь, усилил первое впечатление. Но зато я узнал, что хотел. Да, и сделайте одолжение старику. Поглядывайте завтра на небо. Если увидите фиолетовую вспышку, леса этим летом сухие». Еще не успев отзвучать, слова Дугана показались ему же самому пустыми, поверхностными, беспомощными. Он понял, что снова неудержимо склоняется к тому, чтобы поверить. Откашлившись, Бач с нажимом продолжил. «У вас действительно есть ракетница? Они часто бывают причиной страшных пожаров. Если у вас нет разрешения, а я, черт возьми, уверен, что у вас его нет, вы можете угодить за решетку». Невеселая усмешка Хилмана стала чуть шире. «Если вы увидите фиолетовую ракету, — ответил он, — тюрьма в Бангаре — последнее, что меня тогда испугает. Удачного дня вам, мистер Дуган!» Уходя, Ф. аккуратно закрыл за собой дверь. Бач стоял и смотрел ему вслед, взвинченный, запутавшийся, как никогда в жизни. «Скатертью дорожка», — подумал он и начал расхаживать по кабинету. Дугана кое-что беспокоило. Исчезновение двух полицейских, причем обоих он знал как надежных парней, на время вытеснило эту мысль из головы, но визит Хилмана заставил вспомнить о ней. Последний разговор с бедной Рут. Бач и до этого за нее беспокоился. Такого дилетантского подхода к делу, как во время поисков Дэвида Брауна, констебль никогда себе не позволяла. Это было совсем на нее не похоже. Единственный случай непрофессионализма со стороны городской любимицы, насколько помнил Дуган. В тот вечер, накануне ее смерти, он позвонил узнать, как продвигается расследование, обменяться новой информацией, хотя какая к чертям информация? Так, почесать языком. Иногда и в ходе обычного обсуждения рождаются дельные мысли, словно сказочное золото из соломы. В беседе всплыло имя деда пропавшего мальчика. Бач к тому времени успел пообщаться с Дэвидом Брайтом из новостей, то есть выпил с ним пиво, и поведал Рут о безумной идее старика, дескать, целый город свихнулся каким-то невероятным образом. Вопреки ожиданиям, та почему-то не рассмеялась, даже не хихикнула над хрычом, растерявшим остатки разума. Дуган плохо помнил, что же она такое сказала, ведь как раз тогда связь резко начала ухудшаться. Впрочем, это-то было в порядке вещей. В городишках вроде Хейвена линии до сих пор крепились в основном на столбах, и время от времени связь летела ко всем чертям. Достаточно было порыва сильного ветра, и вы с вашим собеседником превращались в детишек с пустыми жестянками из-под томатного супа в руках, связанными вощеной нитью. По крайней мере, одну фразу Бач припомнил в точности. «Лучше скажи ему, чтобы держался подальше». А потом, перед тем, как связь вообще пропала, Рут, кажется, прибавила еще что-то. Только представьте себе, про нейлоновые чулки. Впрочем, он мог не расслышать, но тон различил безошибочно. В ее голосе было столько печали, столько усталости, словно невозможность найти пропавшего мальчика разбила сердце всеобщей любимицы. А спустя мгновение связь окончательно прервалась. Он даже не позаботился перезвонить, потому что уже сообщил Рут все, что знал по делу. Честно сказать, это были жалкие крохи. А на другой день ее не стало. Лучше скажи ему, чтобы держался подальше. По крайней мере, в этих словах он не сомневался. «Есть причины считать, что меня там не ждут с распростертыми объятиями. Скажи, чтобы держался подальше. Пропаду, как Дэвид». «Держался подальше!» «Или погибну, как Рут в результате несчастного случая!» «Подальше!» Дуган догнал старика на парковке.